Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 11 июня, 4 часа, 6 баллов. Да, нет, 16 часов 6 минут, 6 баллов — это пробки. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей. Все это делаем в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8, код города 495. Сейчас машин вроде как меньше, чем обычно, на 17% меньше нормы, судя по статистике, но все-таки почти 550 тысяч автомобилей. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов, ЦОДД полагает, что это пятибалльные пробки. Вот тема для обсуждения на ближайшие 20 минут. Лавров призывает лидеров Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки заявить о недопустимости ядерной войны. И сообщение о том, что Первый канал собирается уже в ближайшее время, 22 июня, показать документальный фильм о Чернобыле. Насколько действительно необходимо сейчас, именно сейчас, в 2019 году, вновь погружаться в детали чернобыльской катастрофы. Об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Что у нас по поводу новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств? Срочное сообщение РИА Новости. Кремль рассчитывает, что в вопросе возвращения России права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы разум возобладает. Это агентство ТАСС в эти минуты сообщает, ссылаясь на заявление помощника президента Юрия Ушакова. Ушаков вообще поговорил сейчас о многом с журналистами, и его фамилия часто встречается на лентах всех информационных агентств. Ну а РИА Новости в эти минуты пишет о том, что сообщает Центробанк. Чистый отток капитала из России в январе-мае увеличился почти в два раза и составил 35 миллиардов 200 миллионов долларов. Напомню, это данные, которые в эту минуту представляет Центробанк Российской Федерации. Первая тема для обсуждения. Заявление главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Он напомнил, что в свое время руководство Советского Союза и Соединенных Штатов Америки дважды делали такие заявления. И вот еще что он сказал: мы не понимаем, почему в нынешних условиях нельзя переподтвердить эту позицию. И наше предложение на этот счет, надо так понимать слова Лаврова, уже находится на рассмотрении американской стороны. Он говорит, что надо в совместном заявлении подчеркнуть, что ядерная война не может быть выиграна, поэтому она неприемлема и недопустима. А вот насколько действительно важно такое заявление, не тогда, тогда понятно, а вот именно сейчас. Давайте поговорим в прямом эфире. Член Совета Пир-центра и политолог Дмитрий Поликанов к нам присоединяется. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Вот Лавров пытается проводить аналогии между ситуацией середины 20 века и 2019 годом. Насколько, во-первых, история с ядерным оружием похожа с распространением ядерного оружия тогда и сейчас? А во-вторых, значение заявления России и США похоже на значение тогдашнего заявления Советского Союза и США?
Ну, смотрите, я думаю, что, в принципе, сравнивать надо, наверное, не с серединой 20 века, а с каким-нибудь там начало, конца 70-х, начало 80-х годов 20 века, потому что, в общем, по накалу страстей в этой сфере мы где-то вот сейчас похожи с историей, когда там першинги свои американцы в Европе размещали и так далее, и так далее. Вот. Второй момент, что действительно, наверное, как заявление России и США менее звучно, чем заявление там двух хозяев мира в лице СССР и США, но тем не менее, по-прежнему, пока эти две страны являются основными держателями, так сказать, ядерных арсеналов в мире. Вот. И в этом смысле, как бы, от лица, так сказать, ядерной пятерки, наверное, голос звучал бы весомо. Он бы звучал еще более весомо, если бы туда было бы три. То есть, как бы, если бы к этому еще присоединился Китай, наконец, и тоже сыграл какую-то, так сказать, ну, какое-то что-то значимое сказал по поводу ядерного разоружения, необходимости ограничений ядерных вооружений и так далее. Потому что, по большому счету, гонка вооружений идет ведь не между Россией и США, а в перспективе она будет идти между США и Китаем. И, в принципе, здесь гораздо больше будет вопросов по поводу того, как там регулировать чьи потенциалы ядерные и так далее.
Смотрите, вот вы сказали сейчас «от лица пяти стран». А вот можно ли говорить, что если, к примеру, сейчас Россия и Соединенные Штаты о чем-то договорятся после предложения России, о котором говорит Лавров, то это будет действительно заявление от лица пяти стран?
Ну, вот это вопрос, да, и как раз я поэтому, собственно говоря, завел речь о Китае, потому что если, так сказать, ну, условно, на Англию и на Францию, значит, стороны еще как-то могут повлиять, да, там, то как бы на Китай пока повлиять никто из вот этой пятерки сильно не может. Вот, и поэтому, ну, и потом вы правы, да, как вот если мы там оцениваем вес и значение всех этих инициатив, что мир чуть изменился, да, по сравнению с 20 веком, и что сегодня количество государств, которые так или иначе, как бы там, не знаю, де-факто обладают ядерным оружием или потенциально обладают ядерным оружием, их количество, конечно, сильно возросло. Поэтому, как бы, хочется многосторонних инициатив. И, собственно говоря, вот пыталось мировое сообщество подтолкнуть, значит, планету к этому, да, и был тут договор про ядерный ноль, там, nuclear zero, вот, но который, к сожалению, как бы ядерные державы как раз именно и не поддержали. Вот, но мне кажется, что выход из нынешней такой кризисной относительно ситуации, да, из договора об РСМД, закончившемся и так далее, заключается в том, чтобы попытаться все-таки продвинуть какие-то именно многосторонние инициативы, чтобы все чувствовали, с одной стороны, себя в безопасности и понимали, что как бы не только там Россия и США, как два локомотива, значит, как бешеные сокращают свои ядерные арсеналы там, или, а еще и другие страны тоже к этому процессу подсоединились активно.
Тогда смотрите, уже не про пять стран, в принципе, ведь Лавров предлагает, ну, судя по всему, Россия предлагает Соединенным Штатам заявить, что лишний раз повторить, что ядерная война не может быть выиграна, и потому она неприемлема и недопустима. Но они, скажем, договорятся, даже пять стран, скажем, договорятся. Или, если выйти за пределы этих пяти стран, никто не может начать ядерную войну?
Ну, потом, да, потом придет Северная Корея, и все эти договоренности разрушатся, как бы начав ядерную войну, да, как бы, вот. Поэтому в этом смысле, да, повторюсь, что как бы хорошо было бы, если Россия и США это сделали. То есть в любом случае это был положительный шаг, но его бы заметно усилило как бы превращение этой инициативы в многостороннюю.
Сколько, в принципе, ядерных стран в мире?
Ну, вы знаете, в принципе, если можно считать как бы Индию, Пакистан, да, как бы Северную Корею и Израиль, значит, в дополнение к пятерке, плюс, как бы, ну, есть, опять же,
есть предположение.
У Ирана, да, есть предположение. И, в принципе, гипотетически, если я сейчас правильно помню, порядка, по-моему, 40 стран мира, есть, опять же, гипотетический потенциал для того, чтобы свои программы конвертировать из мирных в военные.
Скажите, но, судя по всему, пока у России и Соединенных Штатов не получается. Понятно, что чем больше участников, тем сложнее достигнуть какие-то договоренности. Но, в принципе, договориться о недопустимости ядерной войны среди хотя бы этих 10 стран, это вообще невозможно сейчас?
Ну, я думаю, что нужно к этому стремиться. В любом случае, в принципе, как раз вот на это могли бы обратить свои усилия и США, и Россия. То есть, если они могут договориться между собой, то, по крайней мере, как бы за все хорошее попытаться объединить другие страны. Вот. И это было бы очень важно, на самом деле.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий Поликанов, член Совета Перцентра и политолог, был с нами на прямой связи. Виталий примерно о том же пишет, хорошо пишет. США и Россия скажут фразы про то, что ядерное оружие зло. Ну и что? У Индии с Пакистаном там есть определенные вопросы. Они смотрят, как пишет Виталий, друг на друга через ядерный прицел. Мы понимаем, что режим Пхеньяна вряд ли откажется от ядерного оружия. И любые фразы на них не повлияют. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Московская область. Ну, Пхеньян... И Индия, и Пакистан здесь вообще ни при чем. Во-первых, у Ким Чен И никакой бомбы нет, это понятно, это все блеф. Конечно, имеет значение только две страны. Это Россия и Соединенные Штаты Америки.
Знаете, это... Я понимаю, да, тогда можно я вас спрошу немножко о другом? Насколько важно при этом, вот вы же говорите, ну у него нет... Но принято говорить, что есть. И вроде как, если с ним начать на эту тему говорить, то совсем другая история. Если пригласить Китай, тоже совсем другая история у этих договоренностей. Или это бессмысленно?
Смотрите, Китай никогда за всю историю, но неополитики 20-го века, не сказал ни слова. Никогда ни о чем. Это держава Тяньсу, потому что все лежащее под небом им и так принадлежит. Поэтому они совершенно безопасны. Они никогда не инкорпорировали свое насилие вне своих границ. Это, давайте, реально мысль. Дальше. Чем эта тема проста и хороша? Можно много делать заявлений. Дело в том, что она беспрецедентна. Нет прецедентов действующих на эту тему. Это не война, ведь ядерная война – это не война, это нечто другое. и значение чего понимают все. Да, конечно, мы не знаем, может, какой-то маньяк где-то что-то и рванет один раз. Хиросимы было достаточно, ее воспитательное значение колоссально. К тому же было это колоссальное значение для Советского Союза, который сберег примерно 300 тысяч личного состава. Потому что если бы это не было, Квантунская армия дралась бы до конца. Я вас уверяю, но нету в Соединенных Штатах, как и в России, в Генеральном штабе, идиотов. Там их нет. Идиоты у нас на Первом канале.
Ну, Михаил, давайте, ну, давайте аккуратнее.
Сам Первый канал, не сам Первый канал, а те политологи, которые приходят, и каждый день я слышу оттуда.
Я понял, что вам не нравятся политологи, которые приходят на Первый канал. Надо кому-то договариваться или нет, о чем говорит Лавров? Вы говорите, да, так надо? Ой, нет, Михаил куда-то ушел у себя в Московской области, и мы потеряли его. 7373948, телефон прямого эфира. Пока вы дозваниваетесь, мы продолжаем обсуждать предложение Лаврова лишний раз сказать от имени ведущих ядерных держав, что они понимают, что ядерная война недопустима. Возникает вопрос, а он вспоминает о советском опыте, об опыте советского времени, и возникает вопрос, ну сейчас вроде как стран, которые гипотетически обладают ядерным оружием больше, и тогда получается, это должна быть более многосторонняя история, или вообще такой истории не нужно? Дозванивайтесь, пока срочное сообщение, в порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили сразу 400 килограммов кокаина из Эквадора, как говорят, 10 июня они нашли это в контейнере с рыбными консервами из незаконного оборота, изъят миллионы доз наркотика стоимостью около 4,5 миллиардов рублей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович.
Прошу.
Деревня Володина. А что мы без ядерного оружия? Что мы за страна? Кто будет с нами считать?
Борис Семенович, а никто не говорит, что мы должны быть без ядерного оружия. Мы должны сказать, что оно у нас есть, но мы понимаем, что ядерная война недопустима.
А кто этого не понимает? Это же понимают все, что ядерная война недопустима.
Есть какие-то вещи, которые все понимают и знают, но лишний раз не бессмысленно повторить, проговорить еще раз.
Ну, хорошо, это проговорим, ну и что это даст?
Ничего это бессмысленно. Даст. Я понял вашу позицию. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Сергей Алексеевич.
Прошу.
Ну, я бы отметил, что, во-первых, психологически Соединенные Штаты никогда не признавали ни Советский Союз, и сейчас нынешнюю Россию равным партнерам в переговорах, там, заключении соглашений и так далее. Ну, надо нам признать, и наши дипломаты, что они всегда в переговорной борьбе просто нас переигрывали. Но что касается этого вопроса, значит, тут одна польза сразу видна. Если они откажутся, американцы, значит, нашим на дипломатическом уровне есть... откажутся от подписания этого документа.
Да,
то есть сразу на них можно на международном уровне пальцем показывать, что они не хотят подписывать даже такой простой документ, чтобы отказаться от ядерной войны.
А вы полагаете, вот что когда говорят о совместном заявлении, просто заявить, это значит подписать что-то?
Нет, но если они делают заявление, то все равно какая-то ответственность, хоть малейшая, чистая, моральная, ложится.
То, что другие в этом, у которых тоже есть ядерное оружие, в этом заявлении не будут расписываться, это не опасно?
Это не то, что не опасно, это повод для того, что иметь в виду это в дипломатической работе, что есть страны, которые не хотят даже подписать заявление, я не говорю о соглашении.
Так, подождите, но им же сначала надо предложить.
Не, ну правильно, вот наши предлагают Америке, если подпишет Америка и Россия, то и другие будут подтягиваться.
Вы думаете? Хорошо, я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А Юрий, добрый день, полковник.
Да, полковник.
Ну, с моей точки зрения, любые переговоры и любые совместные заявления, это само по себе хорошо. Потому что, когда люди разговаривают, они не воюют. То есть, это главное, пожалуй. Ну, и с другой стороны, с учетом того, что наши отношения с Соединенными Штатами в последнее время, как говорят, на рекордно низком уровне находятся, такое совместное заявление, это как бы, ну, скорее политический шаг.
Полковник, куда же вы делись? Полковник? Полковник, да, вы слышите меня?
Да, конечно.
Мы вас просто не очень хорошо слышим, я вас хочу спросить. А вот смотрите, мы договариваемся с ними, а в это время кто-то третий бахнет.
Вот именно про кого-то третьего я бы хотел сказать. И, пожалуй, здесь самое опасное, это вот две ядерные державы, это Индия и Пакистан.
Ну, потому что они друг на друга.
У них, у них есть конфликт по поводу штатов Джамму и Кашмир, да? Во-первых, в Пакистане очень серьезно развита идеология, точнее религия и извращение ислама, ваххабизм, да? И как бы попади в руки, скажем так, отмороженных вот этих вот ваххабитов оружия, это может быть ядерное оружие, это будет страшно.
Полковник, ну смотрите, есть такое предположение, что когда вот есть обладатели ядерного оружия или любой другой опасной процедуры или технологии разного уровня, и когда старшие обращаются к младшим и ставят их на уровень себя, то тогда младшие более ответственны или нет?
Вы знаете, ну, так, такое было, вот, допустим, во времена Советского Союза и Соединенных Штатов. Тогда были сферы влияния, и тогда как бы старшие отвечали за своих младших. А вот сейчас, по-моему, это немножечко отошло.
Чтобы младшие сами за себя отвечали в таких переговорах?
Не то чтобы, да. То есть, смотрите, США уходят из Афганистана, уходят из Ирака. Я имею в виду, войсками уходят, да. Они как бы вот эти проблемные активы сбрасывают просто так. То есть просто, да? А ведь это же регион, это тот самый регион, в котором находится ядерная держава Пакистан. А это она, они пограничны.
Хорошо, тогда напрямую задам вопрос. Вот было бы правильнее, если, приглашая к такому разговору американцев, наши предложили бы участвовать в этом разговоре индусам, безусловно, пакистанцам? Или наоборот?
Нет, безусловно, было бы правильно, но я так полагаю, что это, скорее всего, первый шаг, и, скорее всего, это не столько затрагивает ядерные вопросы, я имею в виду ядерной безопасности, сколько вопросы поиска точек соприкосновения с США.
Хотя бы об этом давайте поговорим. Понятно, Сергей Лавров призвал лидеров Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки лишний раз заявить о недопустимости ядерной войны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И в продолжении темы «Молния» агентства ТАСС. Проведение нового саммита США и КНДР полностью возможно. Вашингтон готов к его проведению. Дело остается за Пхеньяном. А вот прямо сейчас это заявление Джона Болтона передают мировые информационные агентства. Следующая тема. Первый канал объявил, что покажет о Чернобыле документальный фильм. И эта лента выйдет в эфир 22 июня. Опять ТАСС сообщает, ссылаясь на пресс-службу Первого канала. Фильм подробно рассказывает, как было на самом деле, и воспроизводит точную последовательность событий. Дальше цитата. Авторы расскажут, почему покончил с собой академик Валерий Легасов. Академик надиктовал 5 магнитофонных кассет в своем предсмертном рассказе. Он упомянул именно тех, кто на самом деле причастен к Чернобыльской катастрофе, и тех, на ком лежит груз вины за случившееся. Ну, в общем, понятно, что о появлении такого фильма есть смысл говорить именно в разрезе того, что все только что посмотрели художественный мини-сериал американского канала HBO «Чернобыль». Фильм спорный, но при этом высокие оценки на IMDb и широкое общественное обсуждение в России. Вячеслав Гришин, если я правильно понимаю, президент Союза Чернобыль России и ликвидатор последствий этой аварии, к нам присоединяется. Вячеслав Леонидович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, насколько уместно сейчас снимать вот эти документальные фильмы, да еще и с воспроизведением точной последовательности событий? Это что, в 2019-м ее до сих пор не воспроизвели, что ли?
Ну, я полагаю, что не все смотрели документальные ленты, которые вообще-то отснимали еще в советское время и показывали, правда, подчас под большим грифом «секретно» или «для служебного пользования». Но я считаю, что вот сериал, мини-сериал «Чернобыль» дал серьезный толчок, чтобы вот те зрители, которые дали высокую оценку ликвидаторам, героям-ликвидаторам, которые спасли не только Европу, но и мир, стоит рассказать о конкретных людях, и не только тех, которых забыли, да, вот создатели этого фильма, но и те, кто сегодня еще много делает для развития отрасли ядерной энергетики и многие-многие другие дела. Поэтому я считаю, что вот ту работу, которая сегодня ведется по созданию документальных и художественных лет, надо отдать должное, потому что Союз Чернобыль России поддержал один из сценариев, причем 12-серийного фильма, он так тоже называется «Чернобыль». Но вот в течение этих последних лет, к сожалению, нет ресурсов для того, чтобы отснять действительно хорошую картину, нашу картину, и с героями, которые играют, например, Игорь Петренко, Надежда Михалкова. Вот, это было бы здорово.
Но, Вячеслав Леонидович, если верить тому, что пишут в этих наших интернетах по поводу будущего сериала, там уже какие-то американские агенты и так далее, то есть это все-таки не совсем про аварию?
Нет, это как раз, ну, посмотрите, любая картина, которая набирает рейтинги, да, это не только графика, в которой, в общем-то, очень много в этом мини-сериале, она качественная, высококачественная, но еще и образы, образы людей, которые держат. Здесь Щербина и Легасов, у нас же контрразведчик, который отрабатывал одну из версий. Это диверсия. Таких версий было много. И землетрясения, и в том числе какие-то иные аспекты, связанные с использованием военной техники, недалеко расположены. Ну, очень много.
Кстати, то есть, с вашей точки зрения, любое обращение к этой теме важно, сколько бы времени ни прошло?
Важно, особенно для нас, ликвидаторов. Потому что нас в последнее время начинают забывать, и, соответственно, проблемы решать очень и очень тяжело.
Скажите, давайте тогда, у нас немного времени, поэтому я попрошу вас ответить на вопросы наших слушателей, которые вот в процессе беседы присылают эти вопросы. Юстас, я, насколько понимаю, вы участвовали в съемках этого фильма Первого канала, который выйдет 22 июня, и он пишет, правильно ли мы, мол, понимаем, что Первый канал, по сути, попытается опровергнуть фильм «Чернобыль» от HBO?
Нет, абсолютно нет. Именно то, что я сказал. На конкретных судьбах людей покажут эпизоды героизма, мужества, которое, в общем-то, ковалось в то непростое время, советское время, перед распадом, к сожалению, отчасти Советского Союза, потому что те идейные и патриотические качества, они сегодня являются носителем и многих молодых людей. Потому что, например, наши ликвидаторы, Союз Чернобыль России, проводят уроки мужества. И молодежь очень разборчиво относится к тем, и ликвидаторам, которые иногда могут что-то преувеличить. И это тоже в сегодняшнее время вот такое своеобразное. Поэтому я полагаю, что необходимо снимать, и мы это делали самостоятельно. Другой вопрос, показывать уже очень сложнее было ленты, которые мы сами создавали.
Теперь их будет легко показывать благодаря
американцам. Да, теперь будет легко, да. И мы уже тоже будем обсуждать и говорить, а это блефует, а это вот все так.
А вот теперь время заканчивается, поэтому у меня еще два вопроса. Алексей Морозов пишет, но это ведь то, что сняли американцы, недостаточно хорошо. Можно подумать, все были пьяными и все делали под страхом расстрела КГБ. А вы как увидели этот фильм?
Не, ну, конечно же, такого, как говорит Морозов, он прав, такого вообще не было, и даже не было в парадной форме солдат внутренней службы с оружием, которые якобы сопровождали всех и заставляли трудиться. Нет, были соответствующие войска внутренние, которые охраняли 30-километровую зону от тех... Ну, а бывали случаи, что кто-то самовольно вывозил то или иное загрязненное оборудование, поэтому, безусловно, вот территория, как пограничная была полоса, она охранялась. А никаких силовых действий, тем более с оружием, это, конечно, сказки.
Ну, и последнее. Тут вот вы говорите про документальный фильм. Мы уже сказали, что вначале был фильм от американцев, потом вы упомянули сериал, который снимается и, как говорят, покажут в декабре. Усомнившийся Макар уже сейчас пишет, но с темой Чернобыля, по-моему, нас уже перекормили. Не получится ли так, что сначала вроде как молчали, а теперь скажут так много, что никто не будет этим интересоваться?
Не, ну, вы понимаете, ведь сохранилось вот то позиционирование двух сверхдержав, как это раньше в советское время говорили, СССР, Штаты. Сегодня, в общем-то, мало чего изменилось, и это такое противостояние, оно сохраняется. Я полагаю, что, безусловно, фильм несет определенный пропагандистский характер, но, в частности, на мой взгляд, в том числе и в области развития атомной энергетики, ведь что там греха таить, наша энергетика сегодня...
В этих условиях не перекормишь. Да. Спасибо. Вячеслав Гришин, президент Союза Чернобыля, ликвидатор последствий аварии. Мы обсуждаем заявление Первого канала нашего телевидения, который 22 июня пообещал показать документальный фильм о Чернобыле.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 11 июня, сейчас 16 часов 36 минут, что с пробками? Ух ты, машин-то стало намного больше, чем полчаса назад. 716 тысяч, согласно статистике, это на 9% больше, чем обычно бывает в это время. Что касается пробок, 7 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс в эти минуты. Город тяжелый, вот, например... Смотрите-ка, из ЦОДД нам дают Яндекс 6 баллов. Ну, пока не обновилось, я думаю. Сам Центр организации дорожного движения полагает, что это 5-бальные пробки. Напомню, Яндекс уже обновил оценку и сейчас считает пробки в Москве 7-бальными. Судя по картинке, третье кольцо в основном красное или желтое, зеленого совсем мало. Садовое кольцо традиционно очень красное на юго-востоке. Ну, Курский вокзал, Таганка, вот это все очень красное. Причем и в ту, и в другую сторону. Съезд на Яузу. Тяжелый, но дальше Яуза, кстати, едет довольно неплохо. А вот в центр по Яузе ехать сложно. Кто-то звонит, может быть, это новая информация про пробки. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Вы знаете, ребят, но по Волоколамке уже не выехать в область. Я от Тушина, ну, я не знаю, сколько еду. Час я точно протолкал.
Слушайте, вы не стояли в районе Войковской на Ленинградке? Вы не стояли на выезде по Щелчку? Короче говоря, везде уже не проехать. Чтобы вы понимали, страдаете не только вы. Да, Волоколамка, кстати, красно-бордовая, но точно так же красно-бордовое пересечение Щелковского шоссе и Московской кольцевой автодороги, точно так же красно-бордовая Горьковка в Балашихе, то есть за МКАДом достаточно серьезно, на юго-восток там вообще многокилометровая пробка в Люберцах, разве что вот, может быть, посмотрим традиционно. Не, все нормально, после Селятина и Киевка останавливается и тоже бордового цвета. Завтра праздник, не забывайте, завтра выходной день, люди стараются быстро уехать за город. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Виталий Милонов предлагает водить депутатов к логопеду, чтобы достичь идеального русского языка. Тема номер один. Вторая тема. Гибель рыбы в московских водоемах происходит из-за наступившей в городе сильной жары, отсутствия ветра и недостатка в воде кислорода. Так говорят экологи. На эту тему тоже поговорим в эфире.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, ой, какие сложные сообщения какие-то пошли, не очень понятные. Пока непонятно, но Ковроль пишет, что мытищи умерли с точки зрения движения. 413-й хвастается, что продал дачу из-за пробок. Логопед для идеального русского языка. Такова идея Виталия Милонова. Милонов, напомню, депутат Государственной Думы. Милонов говорит, что парламентарий должен соответствовать определенному уровню. Максим Крангаус, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики. Максим Анисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А учитывая, как меняется в последнее время русский язык, а кому нужен и нужен ли вообще сейчас этот самый идеальный русский язык, о котором, судя по всему, говорит Милонов?
Ну, идеального языка нет, но есть норма, есть литературный язык. И, конечно, представители власти должны владеть этим языком. Другое дело, что логопед тут ни при чем. Но, в принципе, конечно, общество... ждет от своих представителей какого-то уровня языка. То есть с этим трудно не согласиться. Просто, по-видимому, в высказываниях депутата намешана как бы и правда, и некоторые странности.
Ну вот мы как раз давайте про странности не будем, а вот про правду я хотел бы немного уточнить. Как мы знаем, тот же английский язык, он сильно меняется, и, в общем, не возникает проблем по поводу того, что люди говорят на диалектах или с акцентом. Это теперь принято и, в общем, почти не критикуется. А в русском языке не должно быть, говорит Милонов, ни диалектов, ни акцентов. Во всяком случае, у депутатов, у чиновников.
Нет, конечно, слова «должно», «не должно» они бессмысленны в этом контексте. Действительно, есть разные взгляды на язык в разных обществах. Той же Британии. В 20 веке для того, чтобы сделать карьеру, обязательно надо было овладеть оксфордским произношением, таким классическим английским языком. Сегодня ситуация изменилась. Во многих странах европейских уже действительно и дикторы телевидения, и даже учителя могут говорить на диалектах. То есть ценность диалекта, отношение к диалектам поменялось. Но мы должны оценивать общество. И наше общество сегодня не таково. Это воспитано в Советском Союзе. Вот это такая центральная линия именно литературного языка. Обязательности владения литературным языком для карьеры любой, в том числе во власти. И наше общество не перестроилось, поэтому если мы сейчас увидим человека, который говорит на диалекте, это будет выглядеть странно. Поэтому я бы предлагал все-таки исходить из реальности, культурной реальности. Она такова, что, конечно, все эти изменения происходят, и я сам их постоянно описываю, но общество довольно консервативно относится к языку, и отсюда, в частности, вот эти постоянные возгласы о его порче, гибели и так далее.
Скажите, ну ладно, не к логопеду, а куда тогда надо вести депутатов?
Ну, я думаю, что для... я бы даже говорил не столько о депутатах, сколько о чиновниках.
Ну, конечно.
Конечно, чиновники должны владеть литературным языком, должны культурно изъясняться, быть вежливыми, не позволять грубостей. Это очевидно, но если мы говорим о грамотности, да, о какой-то такой... Сегодня ведь прежде всего мы говорим именно об устной речи, потому что именно так общаются с обществом, с народом чиновники. И здесь, я думаю, что это происходит отчасти. Нужны какие-то тренинги по русскому языку с тем, чтобы улучшить речь. Это очень просто, чтобы были правильные слова, чтобы чиновник не говорил ихний, чтобы ударение ставил там, где надо. Это тривиальные вещи. Здесь не нужно быть оратором великим совершенно. Никто не требует это от чиновников. А депутатов скорее нужно обладать ораторским мастерством. И все-таки депутат – выборная должность. Если выбрали такого депутата, который так говорит, пусть на диалекте, но это право народа и общества. А вот чиновники, которые назначаются, действительно должны владеть именно литературным языком. Недаром же говорят о русском языке как о государственном, и даже требования есть о том, что чиновники на службе должны использовать именно русский как государственный.
Скажите, ну ведь существует, наверное, какая-то практика, вот для того, чтобы начать говорить литературным русским языком и не употреблять хотя бы слово «ихний». Ну уж если взять ваш пример. Сколько времени этот тренинг должен длиться?
Ну, для некоторых людей...
Но сложные 0, случаи не берем.
0 часов, 0 минут. Нет, наоборот, простые случаи, как некоторые люди вполне владеют этим, и их учить не надо, но если действительно у хорошего управленца проблемы с речью, то ему нужно предложить тренинги, ну, я не знаю, недельные, месячные, не более того.
Спасибо. Максим Крангаус, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики. Виталий Милонов говорит о том, что люди, депутаты, мы добавили туда чиновников, должны говорить без диалекта и без акцентов. По сути, получается, Максим Крангаус, который занимается современным русским языком, говорит о том, что это действительно так, потому что общество наше устроено таким образом, что мы пока не готовы присоединиться к мировому тренду. А в английском языке теперь позволено на публике такое, что нельзя было представить еще несколько десятилетий назад. Мы пока к этому не готовы, говорит Максим Крангаус. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из Москвы. Вы знаете, мне кажется, нужно не только чиновников и депутатов на тренинги пускать, но еще и 90% населения России, потому что у нас...
Что вы говорите?
Вы знаете, наверное, еще лет 10 назад я не слышал такого слова, как «завазить». Вась, сейчас просто все повально говорят, и это уже перетекло в СМИ.
Так вот, нет, смотрите, мы как раз пытаемся говорить о том, что вообще-то, судя по всему, это не наша проблема, это мировой тренд.
Ну, это мировой тренд безграмотной речи.
Более свободного отношения к языку, я бы вот так сформулировал.
Ну, вы знаете, я, может быть, в меньшинстве буду, но мне неприятно слушать людей. Меня очень удивляет, когда люди, которые вроде добились каких-то высот, там бизнесмены или какие-то важные люди...
И предлагают залазить куда-то. Я понял. Давайте вот что сделаем. Вы, по сути, свою волю уже высказали. Давайте голосование устроим прямо сейчас. Язык становится проще, и это хорошо. 134-21-35. Язык становится проще, и это плохо. 134-21-36. Голосование идет. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Анна зовут. Я тут сегодня послушала господина Милонова и вспомнила фильм «Кубанские казаки». Вы его в детстве видели. Там есть персонаж Антон Петрович Мудрецов в исполнении Владимира Володина. И вот он говорит другому персонажу, Коневоду Андрею, которого играет Юра Любимов. Говорун-то, видно, складный, говоришь роскошно, но в мозгу твоем того, даже слушать тошно. Зачем избавляться от каких-то наречий, от каких-то акцентов в русском языке? Ну, всю жизнь в Вологде так говорили. Они
узнают, мы, Анна, ну, вот Максим Крангаус попытался сказать вам одно, а я добавлю, мы же воспитаны центральным телевидением.
Я не знаю, кем воспитаны они. Я воспитана мамой, папой и бабушкой моего мужа. И я точно знаю, вот если говорят, допустим, во Владимире раньше говорили на «о», сейчас стали на «а», это их говор. В Вологде свой говор, в Нижнем Новгороде свой говор, на Урале свой говор, в Сибири свой, в Краснодаре, Ростове свой говор. Зачем люди от этого отучать?
И все-таки, это их. Я понял, но если идти дальше, вот, например, 137-й пишет про некого коренного петербуржца, который говорит «звонишь». А «звонишь» говорят часто. Это не очень правильно.
А что господин Милонов говорит? Я извиняюсь.
Я извиняюсь, Анна, но все-таки я хотел бы узнать, вот, может быть, действительно признать, что, ну, уже это норма?
Подождите секундочку. Правила речи – это одно, а говор – это другое.
Но это ведь про одно и то же, про упрощение отношения к этому.
Нет, это не упрощение отношения. Говор – это говор. Он здесь всегда был, есть и будет. И как бы они ни говорили, у них будет такой говор. Звонит он, скажет, или звонит, но он скажет на своем говоре.
Хорошо, я понял. Спасибо. Результаты голосования останавливаем. Спасибо всем, кто голосовал. Язык становится проще, больше допущений, ну и так далее. И это хорошо. 13%. Это плохо. 87%. Надо признать, что большинство... Не буду говорить, что надо признать с точки зрения Евгения. Он говорит, что большинство нехорошо с точки зрения русского языка. Потом ЕГЭ в туалете, мол, списывают. Язык должен быть русским, а не придуманным юзерами, пишет 008. И, судя по всему, 87% с ними согласны. Но есть вопрос. Если 87% согласны, то откуда же язык-то становится проще? Это что, из-за 13%? Не-а. Значит, все-таки как бы на себя обратиться. Нет? В разболтанной стране без идеологии, пишет 235-й, и язык разболтанный. 514-му тяжело слышать, когда кто-нибудь говорит, что он с Москвы. Что он с Москвы, когда говорит, но это как бы не очень хорошо. Язык меняется, он с годами изменчив. Как вы хотите говорить, как в 19 или в 18 веке, милостивый государь, ведь я даже открыть рот не могу этими словами. Не соизволите ли вы? Ладно, это раньше телевидение было эталоном правильной речи, пишет Юстас. Но, судя по всему, может быть, оно и было раньше, а не сейчас, но люди восприняли это. И теперь пытаются или требуют, чтобы вот этот вот язык советского телевидения был у каждого, кто появляется перед ними, представляет так или иначе государство. Ладно, закончим эту тему. Обращаюсь к звукорежиссеру и говорю, не будет ли любезен многоуважаемый Джин дать отбивочку?
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Димитриус пишет, на Хоксдойч у нас в Германии говорят только в одном городе страны. У каждого региона свой акцент. В некоторых федерациях так говорят, что по телевизору титры вынуждены пускать, и ничего, проблем никаких нет. Ну вот у вас в Германии, видимо, нет. А у нас, судя по голосованию, такие проблемы есть, ну или будут, если эта ситуация будет усложняться, двигаться в том же направлении, что и сейчас. Следующая тема. В московских водоемах погибает рыба из-за жары. РИА Новости сегодня пишет, ссылаясь на эколога, лидера экологического движения «Зеленая Москва» Максима Шингаркина. Почему пишут тогда в заголовке «заявила эколог»? Непонятно. Возможно, опечатка. Гибель рыбы, говорит Максим Шингаркин, я все-таки буду говорить в мужском роде, в московских водоемах происходит из-за наступившей в городе сильной жары, отсутствия ветра и недостатка кислорода в воде. Ранее в социальных сетях появились фотографии мертвой рыбы в Яузе и на Борисовских прудах. В Мосводостоке РИА Новости сообщили, что при проведении исследования пробы воды из Яузы специалисты не выявили явных причин для гибели рыбы. Явных причин нет. Значит, есть какие-то скрытые. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, смотрите, значит, вот Дмитрий Полонский прямо сейчас нам лишний раз подтверждает, ну, полно дохлой рыбы на тех же Борисовских прудах. Это каждый из нас может увидеть, а теперь нам говорят, вроде как и причины этого нет. Она сама, что ли, дохнет?
Вы знаете, есть такой государственный орган исполнительной власти, Росрыболовство, или, как его еще называют, Федеральное агентство по рыболовству. Так вот, в функционал, так сказать, этого исполнительного органа государственной власти входит, то есть в том числе, рыбоохрана России. То есть закон, по которому они, основной закон, по которому они работают, он называется именно так, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Так вот, это означает, что этот орган государственной власти не работает вообще. Знаете, вот вас информируют о каких-то частных случаях, там, на Борисовских прудах. Если вы сейчас в поисковой системе наберете «дохлая рыба», то таких точек по России тысячи, понимаете?
Но причина-то понятна или нет?
Совершенно понятно, так сказать. И она понятна в Росрыболовстве, если там еще остались какие-то...
Ну так вы нам-то умеют. Расскажите тогда.
Ну, вы видите, стоит какая жара. Рыбе не хватает кислорода. Вот. И это совершенно очевидно, ясно, так сказать, для этого необходимо было предусмотреть профилактически какие-то меры. Но поскольку Росрыболовство не работает, соответственно, у нас и возникают по всей стране то китовые тюрьмы, то берега Рыбинского водохранилища завалены дохлой рыбой. Особенно сейчас эта проблема остро стоит на Волге. Там катастрофически упал уровень воды, и не то что рыба, там она уже на уровне икры, сказать, дохнет. То есть рыба, идя на нерест, метала икру фактически на кусты, которые, собственно, не воспроизводят потомство. Понимаете?
Но это такая, подождите, все-таки, если это природная причина, ну, человек не все может сделать. Мы же не будем аэрировать всю Волгу.
Нет, не будем. Но мы обязаны взаимодействовать с теми, кто осуществляет гидротехническое регулирование на этой великой русской реке, и информировать их о том, что вот сейчас нерест, рыба пошла метать икру. Давайте-ка не будем вот так вот катастрофически сбрасывать воду. Ну и либо какие-то иные профилактические мероприятия. В том числе, вот скажем, если бы они выступили по радио «Говорит Москва» накануне с информацией, что вот прогноз погоды такой, 30 там с лишним градусов, рыба будет дохнуть, ей не будет хватать кислорода. Так вот, друзья, рыбаки-любители, давайте сделаем вот это. Вы вот обратите внимание на такую банальную вещь. Значит, во времена СССР каждый рыбак-любитель обязан был там 3 или 5 рублей, я же не помню, платить вот членские взносы, либо, если он это не хочет или не может делать, то он был обязан принимать участие в мелиоративных мероприятиях. Например, скашивать водоросли на водоемах, которые, кстати сказать, вот именно в эти жаркие дни забирают кислород, не оставляя его рыбе в воде. Но согласитесь, если бы они говорит...
Ну, окей, у нас просто время заканчивается, да. Я хотел бы... То есть, вот если человек пытается помочь сейчас вот этой рыбе, вот в эту жару, да. Он должен, да. По большому счету, бороться с водорослями. Что он еще может сделать?
В интернете почитайте, как аэрацию вообще делают, нагнетая кислород в воду. Нагнетать кислород в воду. Вот, если так, в двух словах.
Все, я понял. А уж если кто хочет узнать, как конкретно это делать, можно погуглить. Спасибо. Да. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, был с нами на прямой связи. Как-то ностальгически захотелось норвежской красной рыбы. Какие неожиданные все-таки аналогии у людей бывают. А сегодня не Советский Союз, это 45-й, 235-й, сегодня не Советский Союз, и все в стране принадлежит уже не нам. И поэтому все за все обязаны платить. Но вот в данном случае мы как раз говорили не то, кто кому, а за что обязан платить. В Советском Союзе как раз были обязаны за это платить. А сейчас вроде как не обязаны. А мы пытались понять, а что можно сделать, если ты видишь, и если ты понимаешь, что от твоей помощи, ну, может что-то поменяться. Разве нельзя поставить компрессоры для аэрации, пишет Игорь. Действительно, ну что же, собственно, взять и аэрировать Волгу. По-моему, мне кажется, вполне рабочая история. Что, нам нельзя, что ли? Лучше парки построить. Про Волгу пишет то Игорь как раз. Там несколько каскадов ГЭС, и нижние, видимо, не могут найти понимание с верхними. В том смысле, что они наверху задерживают кислород, что ли? Я не понимаю, о чем вы пишете. Никакой конкретики, пишет Ковроль. Билли Смол пишет, что Росрыболовство собирает штрафы за то, что подъехал ближе. А не надо подъезжать ближе 200. Кстати сказать, возможно, от этого подъезда было бы еще хуже рыбы. Поэтому не знаю. Ну и Григорий из Питера пишет, я у себя в пруду фонтан запускаю, чтобы аэрация воды была, и вода не цвела. В результате растет рыба. Ну и возвращаясь к теме литературного русского языка, 123-й пишет, пусть говорят либо на литературном русском, либо на говорах, а вот изменять новодельные словари, приспосабливаясь под неграмотную речь, склоняя Шереметьева и Митина, не надо. А видите, какая штука? Потому что литературный язык предполагает склонение Шереметьева и Митина. Далее, Кардайджест.